Решили. Все тяжелые обозы, худоконную, регулярную и нерегулярную кавалерию, пеших гусар и казаков вместе с больными отправить к Висле, а с армией держаться на прежних местах, пока время и обстоятельства позволят. На требование из Петербурга, чтобы действовать против графа Дона, Фермор отвечал, что напасть на неприятеля, который держится всегда в неприступных лагерях, имеет превосходную кавалерию и артиллерию, убийственные действия, которые еще в свежей памяти, нельзя, не подвергая войска крайней опасности, да если бы даже и удалось его разбить или одним движением вперед оттеснить за Одер, то все же пришлось бы возвратиться в Померанию, потому что около Одера от Кистрина до Швета нельзя найти никакого пропитания. На упрек в несостоятельном описании Цорндорфской битвы Фермор отвечал, что за пылью и дымом нельзя было рассмотреть движение полков и распоряжение их командиров. Относительно краткости донесения отвечал, что нет времени писать подробнее вследствие беспрестанных движений армии, ненастья рекогносцировок. Ни одна бумага не выходит из канцелярии без его просмотра. Ни одно входящее дело, кроме него, никем не распечатывается. В начале октября недостаток в лесе около Старгарда заставил Фермура перейти на берег реки Драги. Отсюда армия двинулась далее к Висле на зимние квартиры. В Петербурге должны были помириться с этим, хотя выражали сожаление, что Дона не разбит, и таким образом кампания кончилась без славы. Еще более жалели о том, что Кольберг не был взят. Отправленный Фермуром генерал Палмбах долго стоял под городом и принужден был возвратиться без успеха. Относительно зимних квартир Фермуру предписывалось учредить кордон от Торна до Эльбинга, как было в прошлом году. На это предписание Фермур отвечал, что он не применит его исполнить, хотя прежде для сохранения славы русского оружия взял бы твердое намерение расположиться с армией кордоном в Померании и ожидать приближения шведской армии. А так как Померания сильно истощена пребыванием в ней двух армий, то еще вскоре после Цорндорфского сражения заключил он контракт с жидом Барухом на поставку 25 тысяч четвертей хлеба по рекам Неце и Варте. На это позднее уведомление Фермор получил ответ. «Сожаление наше о том тем больше умножается, что сии ваши намерения весьма поздно нам открыты, и вы до ныне всегда представляли, что в Померании остановиться никак невозможно, иначе мы приложили бы все старание всячески облегчить вам это предприятие». Не были довольны и распоряжением Фермора о покупке хлеба у данцикского купца Верника. «Мы, — говорилось в рескрипте, — твердое намерение приняли снабжать нашу заграничную армию всяким хлебом и овсом из нашей империи. Ибо как бы ни была высока ему здесь цена, и как бы дорог провоз за границу ни был, употребленные на то деньги в государстве останутся». Несмотря на то, 25 ноября, в день восшествия на престол Елисаветы, Фермор получил Андреевскую ленту. Остались, по-видимому, бездействия и нарекания иностранцев. После Цорндорфской битвы саксонский принц Карл прислал Воронцову длинное письмо с обвинениями против главнокомандующего. «Гусары и казаки употребляются не так, как следует. Держат их при армии, тогда как надобно рассылать их в разные стороны для наблюдения за неприятелем и для содержания его в постоянной тревоге. Обоз огромный, который требует 30 тысяч подвод и отнимает у армии более 4 тысяч солдат. Рядовые очень трудолюбивы и в работе неутомимы, но мало обучены военному делу и мало между ними дисциплины. Фермор сделал великую ошибку, потерявший понапрасну много времени под Кистрином. Для сражения выбрал самое дурное место, несмотря на увещание его принца Карла. После сражения слишком поспешно отступил к Ландсбергу. Также, несмотря на советы принца Карла и генерала Эссандре, Фермор не умеет распоряжаться учреждением магазинов. Не имеет твердости и решительности. Слишком недоверчив. Главное несчастье его в том, что верил себя молодому человеку, полковнику Ирману, исправляющему должность генерал-квартирмейстера. Генерал С. Андре также жаловался на Фермора, что не призывает его на военные советы. Шведский майор барон Армфельд так описал Цорндорфское сражение, что неприятель, по словам Фермора, злее выдумать не мог. «Я нижайше прошу», — писал Фермор Воронцову, — «от всего злого человека армию избавить. А если бы возможно, и от всех господ волонтеров, которые ничего другого в минувшую кампанию не делали, как только веселились и на охоту ездили. Меньше было бы расхода и пустых вестей. Можно бы больше верить тому, кому вся армия поверена и кем справедливый журнал ведется. Мне эти господа своими ветреными затеями и догадками в минувшую кампанию столько беспокойства делали, что я не знал, куда от них деваться и как секретные дела сохранить». 20 декабря был составлен для Фермора план кампании будущего года. Он состоял в следующем. Действовать наступательно в Померании и Бранденбурге или Неймарке. Чем раньше начать кампанию, тем лучше. Ускорить занятием Кольберга, так чтобы весною или первыми летними месяцами был там такой запас провианта и других потребностей, который бы отнимал всякое опасение насчет недостатка. Шведов склонить к осаде Штетина и сильно помогать им при этом. По реке Одеру действовать так, чтобы только прикрывалась эта осада. Если мира заключено не будет, то будущие зимние квартиры расположить по Одеру. Занять главнейшее дело – скрыть этот план от неприятеля. Так как мы имеем в виду только вспоможение союзникам и ослабление короля прусского, а не завоевание Померании или Неймарка, то если неприятель соберет на самых границах своих большую армию, с нас будет довольно приблизиться к нему, держать его в страхе и не допускать обратиться в другую сторону. Напасть на него должно только в таком случае, когда он окажется слаб или будет известно, что ждет подкрепление и сам тогда нападет. Начать кампанию нужно рано и быстро, чтобы до прибытия прусских сил занять необходимые места и отвлечь короля прусского и облегчить Венский двор, если б Фридриху II удалось в самом начале кампании победить фельдмаршала Дауна. Правда, Венский двор или граф Даун поворотом своим минувшего лета в Саксонию вместо обещанного похода к Франкфурту на Одер или Берлину не заслуживал бы таких забот о его сохранении. Но надобно признаться, что если Венский двор будет ослаблен или принужден к невыгодному миру, то дела наши интересы потерпят столько же, как и его собственные, и все понесенные до сих пор убытки и труды пропадут понапрасну. Занятие Кольберга надобно почитать главным предприятием всей кампании. Без него нельзя ни помогать шведам во взятии Штетина, ни армии нашей иметь в Померании надежное пропитание, ни занять там зимних квартир. Это единственный порт, через который можно получать водою все потребное. Кампания 1758 года кончилась неудачно, и в Петербурге не могли не досадовать на австрийцев, которые не сделали ничего для русского войска ни до Цорндорфской битвы, ни после нее. Русский двор был недоволен Венским, а последний складывал вину на Францию. Эстергази сообщил Воронцову рескрипт Марии Терезии от 19 октября, в котором говорилось: «Бывшие по сие время в воинских делах затруднения и худые успехи преимущественно произошли от того, что Франция искреннего совета нашего не послушала. И вместо того, чтобы послать от 30 до 40 тысяч войск в наши наследные земли и немецкие дворы содержать в спокойствии одну обсервационную армию на Рейне, опуталась войною с Ганновером. И эту ошибку не только истощила свои финансы, привела в упадок флот свой и претерпела чувствительные уроны в Америке и Германии, но и много потеряла относительно прежнего значения своего внутри и вне Европы, не упоминая о том, что в решениях французского двора оказывается некоторая робость и слабость. При таких обстоятельствах французское министерство думает, что к получению ожидавшихся Францию выгод мало и даже вовсе никакой надежды не остается, а торговля и флот подвергаются опасности совершенного разорения. Думает оно, что когда для нас, для России и Саксонии, война окончится благополучно, и каждый из этих трех держав вытащит занозу у себя из ноги, Франция, напротив, останется своей занозой и не получит никакого вознаграждения за все труды и расходы. Мы со своей стороны находим, что такое опасение французского двора не без основания, а для других союзников наших оно могло бы иметь опасные следствия. С начала нынешнего года Франция многократно представляла, что тягость войны становится для нее несносную, и потому надобно думать о мире. Мы отвечали, что вопрос не в том, надобен ли мир, но какой мир. Так как этот ответ не может удовлетворить французское министерство, то наша обязанность прежде всего условиться с нашей верную союзницей, российской императрицей, какими средствами удержать французский двор от преждевременных помышлений о мире. Прусские силы не так близки к России, как к нам. Однако пока они не уменьшатся, Россия будет находиться в беспрестанной опасности, особенно когда Пруссия воспользуется турецкой войною или уничтожит существующую форму правления в Швеции и заключит с этой державой тесный союз. Опыт уже показал, что многие великие державы совокупными своими силами ничего против Пруссии сделать не могут. Какого же успеха можно надеяться в одиночной борьбе с ней? Сверх того, было бы крайне несправедливо, если б Саксония ничем не была вознаграждена за претерпенные ею неслыханные бедствия. Предосудительный мир лишил бы нас и союзников наших влияния в общей системе политических дел, и все же в мирное время мы были бы принуждены содержать многочисленные войска. Так как российский двор нашему эрцгерцогскому дому естественный союзник, то мы полагаем главную надежду на совет Ее Величества императрицы и желаем быть уведомлены о намерениях ее относительно будущего замирения. Правда. Франция сделала большую ошибку, говорилось в русском ответе. Но Франция же старалась и поправить свою ошибку. Она отказалась от занятия Ганновера, тогда как это занятие было бы ей очень выгодно при будущем замирении с Англией. Ее старанием Швеция вступила в войну с Пруссией. По соглашению с французским же двором и Дания собрала значительное войско в своих германских областях. Притом, своей ошибкой Франция еще более затянулась в войну, чем прежде думала. Ее императорское величество всегда полагало и полагает, что Франция склонилась содействовать ослаблению короля прусского, потому что ей были обещаны приобретения в Нидерландах, которые уравновешивали для нее усиление австрийского дома. Императрица-королева пожертвовала Нидерландами, чтобы избавиться навсегда от опасного неприятеля, короля прусского. С той же целью императрица российская согласилась на превращение королевства шведского. Эта цель так хорошо составлена, что чем больше Франция имела силы и кредита склонить шведские и датские дворы, тем больше принуждена она неотменно держаться обязательств своих с императрицей королевою и тем меньше помышлять о скором примирении. Но пусть Франция не примет в рассуждение того, что заключением невыгодного мира она безвозвратно потеряет сделанные ею военные издержки. Пусть найдет средства извинить себя перед шведским и датским дворами в том, что вовлекла их в войну. Но не может же она не предвидеть, что Англия без короля прусского на мир не согласится, и легко себе представить, каковы будут английские претензии, как силен станет король прусский, когда прежние союзники Франции, видя ее слабость, должны будут перейти на сторону Пруссии, войти в зависимость от нее. Из общих отзывов французского двора, что война становится тягостна, несносна. что надобно думать о скорейшем заключении мира. Нельзя еще непременно заключать, чтобы Франция имела решительное намерение настаивать на мир. Впрочем, императрица по особенной дружбе своей к императрице-королеве берет на себя представить посильнее французскому двору причины, по которым миром торопиться не надобно. Мнение императрицы состоит в том, что начатую королем прусским войну надобно продолжать до того времени, пока Всевышнему угодно будет праведное оружие благословить совершенными успехами, и, низложа гордость, на одном самолюбии основанную, дозволить всем обиженным достойное воздаяние. Что до военных операций принадлежит, то надобно смотреть, чтоб та сторона, которой посчастливится, старалась пользоваться своими успехами, не оглядываясь на другую, ибо, как бы ни было одинаково у всех намерения, обстоятельства никогда одинаковы быть не могут. А король прусский тем пользуется, когда видит, что одна армия, одержав над ним победу, дожидается, чтобы и другая тоже сделала. Во Франции Бестужеву в начале года приходилось выслушивать жалобы на отступление Апраксина. Когда он жаловался аббату Берни на поведение Брольи в Варшаве, тот отвечал, что Брольи выйдет из Польши и тем камень преткновения отстранится, и что теперь надобно думать не о таком пустяке, но каким бы образом остановить успехи короля прусского, ибо австрийцы, потерявшие в последнюю кампанию около 45 тысяч лучшего войска, теперь не в состоянии против него действовать. Одним словом, Фридрих II пришел в такую силу, что не только союзникам, но и всей Европе стал опасен. Он, будучи очень умен, счастлив и предприимчив, может при таких обстоятельствах легко завоевать Богемию и взять верх в Германии, также сделать королем в Польше брата своего и предписывать всем законы по своему произволу. А с шведами управиться ему уже нетрудно будет, только каково то будет после другим. Поэтому очень и очень жаль, что фельдмаршал Апраксин, безо всякой законной причины, отступил с поспешностью и дал возможность Левальду пройти в Померанию, чем причинен общему делу такой вред, что и поправить дело скоро нельзя. Но от обвинений скоро должны были перейти к оправданиям. Русская армия опять двинулась и заняла собственную Пруссию, а французская отступила за Везер. Людовик XV счел нужным успокоить Елизавету собственноручным письмом, которым объяснял этот поступок также недостатком в съестных припасах. Король уверял императрицу, что теперь он еще более намерен употребить все силы, чтобы принудить нарушителя всеобщего покоя к уважению имперских уставов и утвердить всеобщую тишину на твердом и справедливом основании, и что он, король, никогда не отступит от союза. В ноябре опять жалобы аббата Берни Бестужеву на неудачные действия русских генералов. «Мне непонятно, — говорил аббат, — каким образом Кольберг не мог быть взят. Кроме неискусства и оплошности начальствующих, нет ли еще здесь какой-то тайной причины? Осаждавшие Кольберг войска никогда не имели у себя достаточного числа амуниции. Присылалось ее к ним всего дня на три, много на пять». Шведский генерал писал графу Фермору, что он от него находится только в двух маршах расстояния и что он может доставить русскому войску всякое продовольствие. Несмотря на то, граф Фермор удалился от него.